Глава 4. Рубеж – это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один – выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы охватывая когтями лап полосатый столб, недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив. Изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через 6 шагов напротив другой столб. Глубоко в землю врыт круглый тесанный дубовый столбище. На столбе литой железный щит, на нем молот и серп. Между двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти 6 шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью. Здесь граница. От Черного моря на 1000 километров до крайнего севера, к Ледовитому океану, выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От этого столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи советской Украины и панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В 10 километрах от него, напротив польского местечка Корец, граница. От местечка Славута до местечка Анаполя, район Энского погранбата. Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края. Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме. Тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья даха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена суконным шлемом. На руках бараньи варежки. Даха длинная, до самых пят, в ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дахи на плече винтовка. Красноармеец, загребая дахой снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе в открытом поле часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне на 2 километра. Навстречу красноармейцу по своей сторожевой тропинке движется польский жолнер. Он одет в грубые солдатские ботинки, серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка. На фуражке белый орел, на суконных погонах орлы, в петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться. Мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу. Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за 1 километр впереди человеческие фигуры, кто узнает, идут ли эти двое молча или нарушают международные законы? Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад. Бывает конный разъезд с вахмистром, а то и с паном-поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг, ослепительно сверкает на солнце снег, в небе ни одной снежинки. «Товарищу, дай пшепалиц!» Первым нарушает святость закона поляк. и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком сабли за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет. Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников, да и к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ногу в теплых и мягких валенках на скрипучий снег. «Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек!» На этот раз уже по-русски говорит поляк. Красноармеец всматривается в своего соседа. Видать, мороз пана пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизнь у него дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке. Вот и прыгает, как заяц. А без курева так совсем никуды. И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу. И тогда красноармеец нечаянно нарушает закон. «Оставь у себя, у меня есть». Но из-за границы доносится: «Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме 2 года отсидеть пришлось бы». Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано «Ультиматум». Да, действительно, для них неподходяще. Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле. Ритмично скрипят седла. Рысь коней успокаивающе равномерно. На морде вороного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней. Лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Бегая кобыла под комбатом красиво ставит ногу. Балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели. На рукавах по 3 красных квадрата. Но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника красные. Гаврилов – пограничник. Это его батальон протянул свои посты на 70 километров. Он здесь хозяин. Его спутник – гость из Берездова. Военный комиссар батальона ВВО Корчагин. Ночью падал снег. Сейчас он лежит пушистый, мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в 40 в стороне опять 2 столба. Тпру! Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает Воронова, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след, но не звериный след заставил комбата остановиться. В 2 шагах от цепочки запорошенные снегом другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу, и след показывал отчетливо. Человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На 10 шагов на польской стороне виден отпечаток ног. «Ночью кто-то перешел границу», – пробурчал комбат. «Опять в 3-м взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Черти!» Усы Гаврилова с сединкой, а иней от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой. Навстречу всадникам движутся 2 фигуры. Одна маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка. Другая огромная, в желтой бараньей дахе. Бегая кобыла, чувствуя шенкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку. «Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь на участке?» И комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым. Поляк издали наблюдает. 2 красных офицера, а 3 квадрата у большевиков – это чин майора. Здороваются с солдатом, как близкие приятели. на миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закржевскому, и от этой нелепой мысли невольно оглядывается. Только что принял пост товарищ комбат, отрапортовал красноармеец. След вон там видели? Нет, не видел еще. Кто стоял ночью от 2 до 6? Суратенко, товарищ комбат. Ну ладно, гляди же в оба. И уже собираясь отъезжать, сурово предупредил. Поменьше с этими прохаживаться. Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулась между границей и местечком Берездовым, комбат рассказывал. На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днем границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке 4 села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь не расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти. 20 шагов хата от хаты, а речонка курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды. Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской 40-градусной. Но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины. Что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян. Корчагин с интересом слушал комбаты. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку. Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается? Комбат ответил угрюмо. Вот то-то и оно.